Его холодный, издевательский тон, наконец, сломил и без того нестойкое самообладание Уитни. «Вы ублюдок!» — взорвалась она. «Вероятно», — равнодушно согласился Клейтон. «И если это так, значит, я вполне подхожу для того, чтобы провести ночь с такой, как ты». Уитни снова закрыла глаза и устало прислонилась головой к подушке, отчаянно пытаясь взять себя в руки. Клейтон обозлен из-за пола, и, следовательно, нужно каким-то образом все объяснить. «Это миссис Северин виновата в сплетнях, которые вам пересказали. Что бы вы ни думали, но как только Пол вернулся, я сказала, что не могу стать его женой. К сожалению, мне не удалось прекратить сплетни, поэтому я отправилась в Лондон. А сплетни последовали за вами, моя прелесть», — вкрадчиво сообщил он, — «так что не стоит больше утомлять меня вашими объяснениями». «Но заткнись», — остерег Клейтон с убийственным спокойствием, — «или я передумаю и не стану ждать, пока мы доберемся до удобной постели». Щупальца смертельного ужаса вновь стиснули сердце Уитни. Они пробыли в дороге почти 2 часа, и, наконец, карета проехала через какие-то ворота. Тяжелая, но благословенная усталость, сковавшая ее разум, мгновенно исчезла, и Уитни сжалась, глядя из окошка на освещенные окна большого дома, маячившего невдалеке. К тому времени, как лошади остановились, сердце девушки билось с такой силой, что почти не давало свободно вздохнуть. Клейтон спустился и, протянув руку, стащил Уитни вниз. «Ноги моей не будет в этом доме!» — вскричала она, вырываясь. «По-моему, тебе уже несколько поздно защищать свою добродетель», — съязвил он, подхватывая Уитни на руки. Пальцы безжалостно впились в ее бедро и талию, но Клейтон, не обращая внимания на сдавленный крик боли, внес ее в тускло освещенный холл и, не задерживаясь, начал взбираться вверх по бесконечно извивавшейся лестнице. Рыженькая горничная выбежала на верхний балкон, и Уитни открыла было рот, чтобы закричать, но тут же задохнулась. Пальцы Клейтона сжались сильнее, оставляя синяки на нежной коже. «Идите спать!» — рявкнул он горничной, наблюдавшей за ними широко открытыми от ужаса глазами. «Пожалуйста, пожалуйста, остановитесь!» — тщетно молила Уитни, но Клейтон пинком распахнул дверь спальни и переступил порог. В мозгу Уитни смутно запечатлелись великолепная обстановка и пламя, пылающее в огромном камине, но девушка немедленно забыла обо всем, как только взгляд остановился на огромной, стоящей на возвышении кровати, к которой Клейтон нес ее. Он бесцеремонно швырнул девушку на постель и сам повернулся в направлении к двери. В какой-то момент Уитни с облегчением подумала, что он намеревается ее покинуть, но вместо этого Клейтон одним решительным движением, словно нанося смертельный удар, задвинул засов. Уитни, парализованная паникой, молча смотрела, как Клейтон бросился на один из диванов, стоявших на другом конце комнаты. Шло время. Он по-прежнему сидел, неподвижный, напряженный, глядя на Уитни, словно на некое странное, пойманное в силки животное, редкое, уродливое, отвратительное на вид, коварное и подлое. Наконец молчание было прервано резким приказом Клейтона, брошенным холодным, незнакомым голосом. «Подойди сюда, Уитни». Девушка нервно дернулась и, покачав головой, отползла спиной вперед к подушкам, в отчаянии оглядываясь на окна. Сможет ли она добежать и спрыгнуть вниз, прежде чем он перехватит ее? «Можешь попытаться», — заметил Клейтон, — «но, поверь, ничего не выйдет». Уитни всхлипнула от страха, но тут же гордо выпрямилась, борясь с истерикой, угрожавшей одолеть ее. «Насчет Абдулла, опробую помянуть его имя хотя бы раз, — вскинулся Клейтон. — И помоги мне, Боже, я убью тебя. И тут же, овладев собой, стал пугающе вежливым. — Можешь получить Саварина, если он все еще захочет иметь с тобой дело. Но это мы обсудим позже. Ну, а теперь, любовь моя, выбирай. Либо подойдешь ко мне без посторонней помощи и по своей воле, либо я помогу. Но в таком случае, боюсь, у тебя будет много неприятностей. Клейтон поднял темные брови, давая ей время решить. «Ну?» — угрожающе осведомился он, приподнимаясь. «Чтобы не унизить себя до просьб и мольбы, не доставить ему удовольствия видеть, как она покорна, Уитни молча поднялась с постели. Она пыталась держать голову высоко, выглядеть гордой и презрительно насмешливой, но колени подгибались. Девушка остановилась в двух шагах от Клейтона. Она стояла, как вкопанная, глядя на него полными слез глазами. Клейтон одним прыжком оказался рядом. «Повернись!» — рявкнул он, и прежде чем Уитни успела запротестовать, поймал ее за плечи, развернул спиной к себе и бешеным рывком располосовал платье. Резкий звук рвущейся ткани погребальным звоном отозвался в ушах Уитни, а обтянутые атласом пуговки разлетелись по комнате. Снова повернув ее к себе лицом, Клейтон злобно улыбнулся. «Ничего. Это платье куплено на мои деньги». Усевшись в кресло, он вытянул длинные ноги и несколько минут бесстрастно наблюдал за неуклюжими попытками Уитни прижать лоскутки скользкого атласа к груди. «Опусти руки», — скомандовал он. Корсаж выскользнул из пальцев девушки, и Клейтон, не моргнув глазом, продолжал смотреть, как тонкая кремовая материя, скользнув по бедрам, светлой горкой упала к ногам Уитни. «А остальное?» — бросил он коротко, задыхаясь от унижения. Уитни поколебалась, но затем, переступив через накрахмаленные нижние юбки, осталась в одной тонкой сорочке. Девушка понимала, что Клейтон ждет, когда она снимет и сорочку, представ перед ним обнаженной и окончательно опозоренной. Должно быть, он решил наказать ее за сплетни о помолвке и потому старается запугать подобным образом. Ну что ж, она достаточно запугана и унижена за то, что сделала или собиралась сделать. Девушка в немом возмущении попыталась отпрянуть. Клейтон оказался на ногах, прежде чем она успела сделать второй шаг. Его рука взметнулась вперед и запуталась в тонкой ткани у выреза сорочки, натягивая ее на упругих холмиках грудей. Сам он тяжело дышал. Воздух со свистом вырывался из легких. Девушка была не в силах отвести глаз от этой сильной загорелой руки с ухоженными ногтями, лежавшей на ее груди, той самой руки, когда-то ласкавшей ее с безграничной страстью. Снова рывок, и рубашка разлетелась надвое. «В постель!» — холодно приказал он. Отчаянно стремясь скрыть наготу, Уитни мгновенно оказалась в кровати и поспешно натянула простыни до подбородка, словно они могли защитить ее от него. Теперь она с каким-то чувством нереальности происходящего наблюдала, как Клейтон, не торопясь, начал раздеваться. Сначала фрак, потом сорочка были брошены на пол, и Уитни невидящими глазами уставилась на мощные мышцы, перекатывающиеся на плечах и руках. Его шаги звучали в ушах оглушительным грохотом. Робко подняв веки, она увидела, как он, словно зловещий призрак, возвышается над ней. «Не смей закрываться от меня», — процедил он, вырывая из ее кулачков угол простыни. «Я хочу видеть то, за что так дорого заплатил». Лицо Клейтона на миг исказилось болью, едва взгляд скользнул по обнаженному телу девушки, но губы его тут же плотно сжались. Дрожа от страха, Уитни, словно в трансе, уставилась в его красивое безжалостное лицо, а в измученном мозгу всплывали другие мгновения, полные нежности, тепла, доброты. Вот он наклоняется над ней с побелевшим от тревоги лицом в тот день, когда она упала с лошади. Вот нежно смотрит ей в глаза в тот день, когда она поцеловала его у ручья. «Боже! Какая ты сладкая!» — прошептал он тогда. Она вспомнила, как он стоял рядом всего несколько ночей назад на балу Раттерфордов и гордо представлял ее хозяину дома как свою невесту. Тетя Энн права. Клейтон любит ее. Любовь и жажда обладания заставили его совершить этот ужасный поступок. Она довела его до этого, так долго отрицая свои чувства к нему, своей слепой решимостью выйти за Пола. Он любил ее, а она в ответ выставила этого гордого человека на публичное осмеяние. Кровать прогнулась под его весом. По-видимому, он лег рядом, и страх Уитни уступил место глубокому, искреннему раскаянию. Глаза болели от непролитых слез. И, повернув к нему голову, она робко коснулась дрожащими пальцами его щеки. «Я... мне очень жаль», — задыхаясь, пробормотала девушка. «Простите меня». Глаза Клейтона сузились. Но он тут же наклонился к ней, приподнявшись на локте. Свободная рука скользнула по плечу. «Покажи мне», — шепнул он, — «покажи, как тебе жаль». Преодолевая стыд и протесты обезумевшей совести, Уитни сжалась, позволила его пальцем послать по телу жгучее ощущение. Она не сопротивлялась и готова была позволить ему делать все, что угодно, лишь бы он не смотрел на нее так брезгливо. Его рот прижался к ее губам. И Уитни пыталась ответить Клейтону, вкладывая в ласки любовь и сожаление, таившиеся в сердце. «Ты так прелестна, радость моя!» — пробормотал он, шаря руками по ее телу. «Но, думаю, ты не раз слышала это раньше при подобных обстоятельствах». С каждым мгновением жаркая, безумная волна уносила Уитни неведомо куда, поэтому она не сразу ощутила перемену в его ласках. Его поцелуи, прикосновения, только что такие нежные и страстные, стали теперь безжалостными и жестокими. В них было что-то неприятное, нехорошее. Для человека, терзаемого неразделенной любовью, любовью собственника, в его поцелуях не хватало горячего, искреннего пыла, а в ласках истинной нежности. Слепящая боль, казалось, разорвала Уитни надвое, из горла вырвался пронзительный вопль. Почти теряя сознание, она закрыла лицо руками и, как сквозь сон, услышала свирепое проклятие, сорвавшееся с губ Клейтона. Он отпрянул, и Уитни застыла, готовая забиться в истерике, пытаясь собраться силами, приготовиться к новой агонизирующей боли, которая придет. Но боли все не было. Клейтон не шевелился. Руки Уитни бессильно опустились. Сквозь застилающую глаза дымку слез она видела его над собой. Голова Клейтона была откинута, глаза закрыты, лицо превратилось в маску мучительного страдания.